Я поправил папаху, сделал суровое лицо, сдвинул брови, выставил вперед подбородок и отважно сбежал с дядиного двора. Вслед мне долетело дружное хэканье, стройный плеск воды и взлетевшая до престола небесного столь отборно матерная ругань, что сразу стало ясно — этот жандарм столичный все-таки наш человек. Стало быть, не так уж оно все в этом будущем и поменялось. Кое-какие вещи неизменны на века. Я перешел с легкого бега на широкий шаг. Радостных мыслей на тот момент в голове не было. Налетающий от околицы ветерок с характерным запахом тоже не внушал оптимизма. Но долго унывать у казаков не принято. Психология не та. Мы и плакать-то просто так не умеем. А вот когда песни поем, тогда у каждого второго глаза мокрые. Казачья песня душу из человека вынимает, очищает от накипи грехов, окрыляет и только тогда обратно отдает светлую, прозрачную, омытую мужскими слезами. Да и как не плакать при словах «Не для меня придет весна» или «Черный ворон, что ж ты вьешься над моею головой?» Война, любовь, разлука, смерть, неизбывная доска по воле. Все понимают, каждое слово о каждом из нас. Все под Богом ходим и себе не принадлежим. На казачьих застольях всегда больше поют, чем пьют. Но вот грустную ноту сменяет разудалая «Ойся ты, ойся, да ты меня не бойся». Или уж совсем неприличная «Косилсен старичок хрен повесил на сучок». Вроде бы и слова простые, и юмор примитивный, не чита английскому. А ведь как цепляет! И глаза у людей горят, сердце из груди рвется, хохот так и распирает, и жить хочется.
«Ага! Заявился казачок!»
Тепло встретили меня из-за первого же забора.
«Значит, как гадить в тапку, так он первый кот. А как ответ держать, так его сотня с краю, ничего не знаю, я не я, и кобыла не моя».
Ну, это вот было еще очень скромненько так, для разговору. А уж потом, как понеслось из-за каждого плетня, да не на один голос, и уши не заткнешь, а всех выслушивать так проще повеситься. Начал тот достопамятный дед, чтобы ему в пекле на сковороде от аллергии на масло не чихалось, что в прошлый раз доставал нас с Прохором. Его дребезжащий голосина перекрывал всех.
«Казаки они! В лампасах ходят, нагайками грозят, а кто сортир взорвал? Куда теперь простому народу без сортира, а?»
«Да тю на тебя, деда! Разве ж не слыхал, что в сортире том страшная кикимра заселилась? То-то, как туда и войдешь, так в нос ейным ароматом и шибает, и так, покуда совсем не ушибет. Многие так и тонули, вот тебе крест».
«А чё ж туда Иловайского не послали?»
«Послали! Так он утоп!
Брехня! Он же вон, а! Под подоконником у Сидоровны крадется, живехонек!»
«Видать, выплыл! Вот этот большой талант человеку от Бога даден! Его хоть в сортире топи, а он все одно выплывет!»
«Казаки они! Нырнул, вынырнул! Да хоть бы с разбег в сортир башкой не жалко! Только чё ж столько брызг-то поднял? Тщательнее надо бы, тщательнее!» «И чё вы все напали на хлопчика? Дайте же ему ведро, тряпку, он за 5 минут все подотрет. Вон хоть с моей хаты начинает пусть».
«Так чё ж с твоей-то? Моя больше пострадала».
«Да твоя и до сортирного взрыва еще грязная была. А так хоть ровный цвет сообразовался, благородный, коричневый. Сразу ясно, кто в хате живет».
«Казаки они! Чуть что не по-ихнему сразу взрывать! Я, может, в этот сортир и не ходил ни разу, собирался только, причесался, лицо умыл, оделся по-праздничному, а набломись, дедуля, под лопухом пересидишь! Нет более архитектурного сооружения-то, вандализм сплошной прет! А ну и как тот сортир историческую ценность имел для потомков, для археологов всяких, а? Казаки они!»
На самом-то деле я мог ничего этого и не слушать. Калачинцы — народ чистоплотный. и моего явления, только ради, чтобы привлечь к уборке отдельно взятого Харунжева, естественно, никто не дожидался. Все давным-давно было прибрано, отскоблено и отмыто. Просто надо ждать людям законное право свое возмущение при всех высказать. Перекипят, меж собой побронятся, да и, глядишь, простят Христа ради. Мне бы только до Прохора добраться, а там вдвоем, глядишь, и отмашемся. Однако мое возвращение в нашу конюшню было омрачено покалыванием в левой пятке. О плохом думать не хотелось, а куда денешься?
«Прохор! Прохор!»
Бесполезно надрывался я, и на мой одинокий голос только флегматичные донские кони поворачивали умные морды. Накормленные, напоенные, вычищенные заботливой рукой моего денщика, которым здесь уже и не пахло. Я с некоторым изумлением втянул ноздрями воздух, зажмурился, классифицируя в голове все разнообразие запахов, едва уловимых даже для зверя, но вдруг почему-то без всякой системы и правил, проявляясь, как им вздумается, по принципу ненаучной хаотичности. «Да ну и тьфу на них! Вон, как она, моя характерность, проявляется. Но главное, ясно, что мой денщик ушел давно, и не один ушел. Куда? Зачем? С кем?» После секундного размышления я сразу понял, кто ответит мне на все вопросы.
«Стоять! Глядеть в глаза, по сторонам не косить, под дурачка тоже!»
Честно предупредил я жмущегося крупом в угол дядюшкиного араба.
«Чего молчишь? Это же рядом с твоим стойлом все произошло. Не смей мне врать. Я буду спрашивать, а ты отвечать. Шаг вправо, шаг влево, попытка уклониться от ответа. Прыжок на месте, отказ в сотрудничестве. Карается сокращением полпорции овса и возвращением к дяде, а он тяжелый. Твои выводы?»
Белый жеребец после секундного размышления запрядал ушами, изображая полную готовность к сотрудничеству.
«Я знал, что мы поймем друг друга».
Араб послушно подставил мне лоб для поцелуя.
«А теперь скажи, когда, куда и зачем ушел Прохор?»
Мой конь досадливо всхрапнул и обиженно показал мне язык.
«А, да. Извини, забылся. Говорить-то ты не можешь. Это только древние характерники понимали речь зверей и птиц. А я характерник, ну, скажем, деликатно, не очень доделанный. Виноват. Давай проще. Прохор здесь был?»
Араб кивнул.
«Ушел примерно час назад».
Конь помотал головой.
«Часа два?»
Кивнул. Беседа заладилась. Главное было правильно ставить вопросы и уточнять детали, ориентируясь на естественные возможности собеседника, а не давить на него, требуя невозможного. Пару раз я сбивался, пару раз он неловко пробовал уйти от ответа, но в целом результаты разговора были очень даже удовлетворительные.
«Та самая особа в длинном платье, хромающая на обе ноги и в шляпе со свечками, что ты видел в прошлый раз на кладбище, она забрала моего денщика?»
Белый араб скорбно закивал, сочувствующе опустив пышные ресницы. Из его рассказа выходило, что пару часов назад на конюшню наведались двое столичных офицеров из третьего отделения. Судя по следам от ожогов, те самые, кто нарвался на меня, мокрого от святой воды. Старый казак даже не стал спрашивать, зачем пришли, а сходу прострелил одному левое плечо, а второго погнал вдоль забора нагайкой. Но его что-то отвлекло, и Прохор опустил оружие. В тот же миг что-то укусило его в шею. Пчела, овод, маленькая стрела, иголка, но он упал, как подкошенный. Из-за ворот показалась страшная женская шляпа с перьями и свечами, а рослые бесы, поскуливая, подчинились приказу, взвалив Прохора на плечи и унося в неизвестном направлении. Куда не сказали. Никаких улик не оставили. Сельчане были так увлечены уборкой последствий взрыва сортирного домика, что вряд ли хоть что-то всерьез заметили и могли подсказать. Я вновь оказался в тупике. Или на распутье. или в тупике и на распутье одновременно, потому что все равно непонятно, куда бежать, кого ловить и где все плохие прячутся. Хотя стоп. Почему это не знаю? Вот как раз именно это мне преотличнейше известно —